Алексей Ковтунов. Путь строителя 4. Глава 1. Ренхольд стоял в задних рядах и считал всадников. 30 голов, не меньше, все в полном облачении, с гербами лорда Рагдара на нагрудниках, и лошади загнаны до такого состояния, что бока у них ходили ходуном, а с удил свисала серая пена. Кто-то гнал этих людей сюда так, словно от скорости зависела чья-то жизнь, и это одновременно настораживало и обнадеживало. Настораживало, потому что строительных инспекторов среди прибывших не наблюдалось. Ренхольд знал каждого из них в лицо, и ни одно знакомое рыло из-за кольчужных воротников не торчало. Ни Игвар, ни кто-либо из его помощников, ни даже какой-нибудь мелкий писарь с реестром и чернильницей. Вместо них 30 конных бойцов, вооруженных до зубов, явно не расположенных к мирной инспекции кровельных материалов. Обнадеживало же совсем другое. Во главе отряда держался человек, которого Ренхольд узнал сразу, еще до того, как тот спешился. Широкоплечий, с тяжелой квадратной челюстью и бритым черепом, изрезанными шрамами, будто по нему прошлись тупым ножом. Кральт. Правая рука лорда Рагдара, его личный порученец, решальщик и, если верить городским слухам, палач в одном лице. Человек, при виде которого городские чиновники бледнеют, а деревенские старосты начинают заикаться. Ренхольд встречался с ним дважды. Первый раз в канцелярии, когда оформлял разрешение на подряд в северном крыле, и Кральт подписывал бумаги от имени лорда, не читая и не вникая, потому что вникать в бумажную работу ниже его достоинства. Второй раз — на приеме у городского магистрата, где Кральт маячил за спиной лорда и молча буравил взглядом каждого, кто приближался. Глаза у него маленькие, глубоко посаженные, с тяжелыми надбровными дугами и смотрят так, будто заранее прикидывают, в какую яму закопать собеседника. Нос перебит как минимум дважды и сросся криво, отчего профиль напоминает помятый кулак. Голос низкий, рычащий, из тех голосов, что слышно в конце улицы, даже когда обладатель говорит шепотом. Кральт не инспектор. Кральт не проверяет стыки и не считает столбы. Он приезжает, когда лорд хочет, чтобы кто-то получил по голове, причем быстро, громко и при свидетелях. И вот теперь Кральт стоял перед старостой и орал так, что вздрагивали ставни на ближайших домах, а деревенские жались к заборам, будто ожидали, что сейчас кого-то начнут бить. Письмо, скомканное в кулаке, мелькало перед лицом старосты, и каждое слово Кральда падало в тишину площади, как камень в колодец. Ренхольд позволил себе улыбку, маленькую и аккуратную, спрятанную за ладонью, которую он якобы почесывал подбородок. Все складывается куда лучше, чем он рассчитывал. Инспектора нет, и делиться с ним не придется, а это уже экономия, которая греет сердце не хуже доброго камина. Кральт разберется с проблемой на месте, без бумажной волокиты и без необходимости подмасливать проверяющего. Разнесет все в пух и прах, как делает всегда. Надает по шее старости за отклонение от проекта, за нецелевое расходование, за допуск к работам какого-то бродяги без квалификации. Может, и выгонит старого упрямца с должности, а если выгонит, то кого назначит вместо него? Вопрос повис перед внутренним взором Ренхольда так сладко и заманчиво, что пришлось сглотнуть. Грамотный городской строитель с профильным образованием и всеми необходимыми документами. Человек, за которого смогут поручиться уважаемые люди в городе. Человек, который уже здесь, уже знает обстановку, уже выполнил свой подряд в строгом соответствии с каждым пунктом типового проекта. 4 столба, соломенная кровля, стандартные размеры, все по регламенту, ни одного отклонения. Придраться не к чему, и на этом фоне нестандартные поделки алкоголика и его оборванца будут выглядеть особенно убого, пусть даже Ренхольд и понимает, что они, возможно, прочнее его строений. Остается только дождаться подходящего момента. А момент, судя по тому, как багровеет лицо Кральда, наступит совсем скоро. Честно говоря, совсем не нравится происходящее. Не нравится по многим причинам, и главное из них в том, что делегация слишком серьезная для каких-то рядовых вопросов. 30 вооруженных всадников с гербами лорда не присылают, чтобы проверить качество кладки или пересчитать столбы на дозорных вышках. Для этого хватило бы одного инспектора с линейкой и чернильницей, а тут целый отряд. Причем мчались они так, будто бы случилось что-то по-настоящему скверное, или кто-то наверху разозлился настолько, что терпение лопнуло раньше, чем успели подумать. А еще не нравится, что главный среди прибывших орет на старосту так, будто тот ему лично задолжал. Основа в каждом его слове, это чувствуется даже отсюда, от края площади, и ощущения не из приятных, будто кто-то прижимает к грудной клетке теплую тяжелую ладонь. Практик, и далеко не слабый. Честно говоря, опыта пока не хватает для определения уровня, и я даже не могу сравнить их со старостой по силе. Но это явно не слабак, такое чувствуется сразу. Между тем, главный продолжал распаляться. Бумажка, которую он комкал в руке, уже потеряла всякое сходство с документом и больше напоминала грязную тряпку. Но мужик все равно тряс ею перед лицом старосты, подкрепляя каждую фразу очередным тычком в воздух. Староста держался ровно, прямой как столб собственной вышки, и смотрел на разъяренного гостя с выражением, которое я бы описал как «терпеливое равнодушие». Ни страха, ни злости, ни даже напряжения в плечах. Просто стоит и ждет, когда собеседник наорется до хрипоты и начнет говорить по существу. Либо старости не впервой иметь дело с такими людьми, либо он настолько уверен в своей правоте, что крик его не задевает. Скорее всего, и то, и другое одновременно. В какой-то момент мужик швырнул скомканную бумажку в грудь старости. Бросок получился злой и резкий, но староста спокойно поймал бумажный ком на лету, будто ловил мяч на ярмарочных играх. Развернул, пробежался глазами по строчкам. И вот тут его лицо на мгновение изменилось. Всего на мгновение, буквально на один удар сердца, но я заметил, как сузились глаза и как дернулся уголок рта. Потом взгляд старосты скользнул по толпе, быстро, цепко, от лица к лицу. Словно он искал кого-то конкретного, но нужного человека, видимо, не нашел. Аккуратно свернул бумажку и убрал за пазуху.
«Ну и в чем, собственно, ко мне претензия?» Голос старосты прозвучал ровно, без тени волнения. «Как уже сообщал, все пункты приказа соблюдаются неукоснительно. Мы укладываемся точно в срок». «А это тогда что?» — взревел бритоголовый, ткнув пальцем в сторону старостиной пазухи, куда только что уехала бумажка. «Ты же сам написал! Своей рукой! Свою же печать поставил!»
Староста задумался. Ненадолго, на пару секунд, но этих секунд хватило, чтобы я увидел, как за его глазами промелькнула быстрая тяжелая мысль.
«Досадное недоразумение, не более того», — проговорил он, и голос снова был ровный и спокойный. «Если желаете, можем пройти и лично проверить качество построек, прямо сейчас, не откладывая». «А я проверю. Можешь и не сомневаться!» Бритоголовый ткнул пальцем в грудь старости. Палец у него оказался толщиной с хорошую сосиску и, похоже, обладал недурной пробивной силой, потому что староста чуть качнулся назад, хотя выражение лица говорило, что качнулся скорее от неожиданности, чем от силы тычка.
«Размести моих бойцов и коней, и чтоб через 5 минут был как штык у этих своих нетиповых, кривых или как ты там их и называл. Покажи мне этого алкаша и оборванца его, чтоб мне не бегать за ними».
Махнул рукой и отвернулся, давая понять, что разговор окончен. Двое воинов тут же встали по обе стороны, и вся троица двинулась к навязи, где уже суетились стражники, разводя взмыленных лошадей. Я наблюдал за этим представлением из толпы, с края площади, и чувство тревоги нарастало с каждой секундой. Алкаш и оборванец — это стало быть про Хорга и про меня?
Приятно, конечно, что нас тут знают аж на уровне лорда, но хотелось бы, чтобы знакомство состоялось при других обстоятельствах. И желательно вообще никогда. Тем временем народ на площади начал оборачиваться. Сначала один, потом другой. Потом сразу десяток лиц повернулись в мою сторону. Сделалось неуютно, потому что в этих взглядах читалось нечто среднее между сочувствием и любопытством. Так смотрят на козу, которую ведут мимо мясника. «Чего?» — возмутился я, оглядываясь. «Я тут стою, никого не трогаю». Но тут за спиной выросла знакомая фигура, и тяжелая ладонь легла на плечо.
«Пойдем»,
— коротко бросил Гундер. Лицо у него, как обычно, не выражало ничего, кроме суровости. Но в голосе слышалось что-то отдаленно похожее на сочувствие. Или на предупреждение. С Гундером никогда не разберешь. Пока мы шли через площадь к дому старосты, я заметил Хорга. Его тоже вели. Точнее, он шел сам, а группа из трех стражников держалась на почтительном расстоянии, как свита при особо буйном вельможе. Хорг шагал тяжело, не торопясь, и по лицу его гуляло выражение, которое обычно заканчивалось либо сплевыванием, либо чьей-нибудь обиженной физиономией. Привели нас к крыльцу дома старосты и поставили рядышком, как два горшка на ярмарочном прилавке. Бритоголовый оторвался от разговора с одним из своих людей, повернулся и окинул сначала Хорга сверху донизу, медленно, как мясник оценивает тушу, потом глянул на меня, и уголок рта дернулся вниз.
«Серьезно?» — он посмотрел на старосту. «Этим двоим ты доверил исполнять приказ лорда?»
«Вы оценивать ход строительства пришли или внешний вид работников?» Староста приподнял бровь.
«Пока что я слышу от вас много слов и не вижу ни одного дела. А ты меня тут не учи!»
Бритоголовый шагнул к старости, и расстояние между ними сократилось до неприличного минимума.
«Я тебя уже третий раз спрашиваю про бумагу, а ты мне в ответ песенки поешь!» «Веди к вышкам, и если там будет хоть половина того, что в записке написано, поговорим по-другому». «А чего тут разговаривать?» — подал голос Хорк, и я мысленно застонал, потому что знал этот тон.
Тон, в котором нет ни капли уважения, ни капли осторожности и ни одной причины молчать.
«Пойдем, посмотришь, руками потрогаешь, если не боишься мозоль набить».
Бритоголовый медленно перевел взгляд на Хорга, и в воздухе повисла такая тишина, что стало слышно, как на другом конце площади фыркает лошадь.
«Это вот он, что ли, алкоголик?» —
обратился к старости, не сводя глаз с Хорга.
«Мастер-каменщик»,
— ровно поправил староста.
«Что-то не похож. А я и не обязан!» — буркнул Хорг и сплюнул.
«Не демонстративно, не в чью-то сторону». Просто по привычке, как делает всегда. Но в данных обстоятельствах это выглядело настолько дерзко, что один из стражников Кральда положил руку на рукоять меча.
«Хорг!»
— негромко протянул Гундер, и одного этого слова хватило, чтобы каменщик хотя бы перестал жевать, хотя глаза его по-прежнему смотрели на бритоголового с выражением «далеким от почтения». «Ну вот и начинается». 30 вооруженных всадников, разъяренный порученец лорда, письмо, которое староста, судя по всему, даже не отправлял, и два главных фигуранта дела, один из которых органически не умеет держать рот закрытым, а я стою рядом и пытаюсь выглядеть незаметным, и, кстати, получается пока вполне сносно. Вскоре пошли к вышкам, и пошли так, что дискуссии не предполагалось. Краль дернул подбородком кому-то за спиной, коротко и без слов, и четверо его бойцов тут же шагнули вперед, оттеснув Гундера и деревенских стражников в сторону. Гундер сжал челюсть так, что на скулах заходили желваки, но промолчал и отступил на полшага. Деревенские стражники отступили чуть дальше, причем без всяких желваков, скорее с облегчением, что внимание переключилось на кого-то другого. Староста шел рядом с Кральдом, и по его прямой, сухой спине невозможно было прочитать ровным счетом ничего. Хорг спокойно и грузно топал следом, но я замыкал шествие, все так же стараясь не привлекать к себе лишнего внимания и в целом делая вид, что просто гуляю в ту же сторону по собственным делам. Первой на маршруте оказалась площадка Бьорна. Кровельщик работал и не обернулся на звук шагов. Хотя шагов было столько, что земля подрагивала, как при приближении телеги с камнями. Барн тоже не поднял головы, орудая рубанком с преувеличенным старанием. Я даже восхитился их выдержке, потому что не каждый человек способен спокойно строгать доску, когда за спиной топает отряд вооруженных людей во главе с бритоголовым мужиком, от которого за три шага веет основой и дурным характером. Бьерн перестал работать только когда процессия подошла вплотную. Выпрямился, отложил инструмент и повернулся к старости, вытирая ладони о передник. Лицо спокойное, движения неторопливые. Выглядел он при этом так, будто к нему каждый день приходят порученцы лордов в сопровождении 30 всадников. Староста коротко кивнул ему, и Бьерн отошел в сторону, не задав ни единого вопроса. Кральд подошел к вышке. Постоял, оглядел, потрогал столб, постучал костяшками по поперечине, потом полез наверх, и вся конструкция едва заметно скрипнула под его весом, но Бьерн при этом даже бровью не повел. На площадке Кральд покачался с ноги на ногу, ухватился за ограждение и дернул, но ограждение почти не шелохнулось. Покачал конструкцию всем телом, упершись ногой в угловую стойку, и вышка снова отозвалась легким поскрипыванием, но держалась уверенно.
«Нормально», — буркнул он сверху, и в голосе прозвучало что-то отдаленно напоминающее одобрение. «Хоть кто-то строит как положено, а не позорище разводит».
Слез отряхнул ладони и двинулся дальше, не удостоив Бьерна ни взглядом, ни словом. Кровельщик, впрочем, и не ждал. Подобрал инструмент и вернулся к работе, словно ничего не произошло. Барн тоже застрогал доску с удвоенной энергией, хотя я заметил, как у него слегка дрожат руки, и вряд ли от натуги. Участок Рейнхольда Кральд решил осмотреть следующим, и к нему подошли через пару минут. Картина, которая открылась, заслуживала, если не аплодисментов, то хотя бы одобрительного хмыканья, потому что городской подрядчик за считанные минуты, прошедшие с момента появления Кральда на площади, умудрился преобразить свою стройплощадку до неузнаваемости. Подмастерья вдруг забегали, как ошпаренные. Тощий волочил бревно с решимостью муравья, тянущего хлебную крошку. Коренастый колотил молотком почему-то, что колотить не требовалось, но звук получался деловой и убедительный. А посреди всего этого великолепия стоял сам Рейнхольд с топором в руке и таким умным выражением на лице, будто именно он изобрел саму идею рубки деревьев. Одежда на нем, правда, все та же, в которой он обычно расхаживал по деревне, чистая и явно нерабочая, и топор он держал так, словно впервые взял его в руки минуту назад. Но подмастерья послушно изображали бурную деятельность, и общая картина, при взгляде издалека, могла бы обмануть кого угодно. «О, господин Кральд!» — Рейнхольд просиял и сделал шаг навстречу, едва не споткнувшись о собственный топор. «Не думал, что почтите нас визитом. Какая честь!» Кральд остановился и посмотрел на него тяжелым, немигающим взглядом, каким обычно смотрят на неожиданное пятно на сапоге.
«Ты еще кто?»
Рейнхольд подобрался, поправил одежду, и улыбка на его лице слегка окаменела, но не погасла. «Рейнхольд, строитель», — представился он, чуть выпрямив спину и расправив плечи. «Как только узнал о важности приказа нашего великого лорда Рагдара, сразу прибыл в деревню, чтобы помочь в строительстве укреплений».
«Ага, да. Хорошо».
Кральд махнул рукой и прошел мимо Рейнхольда к ближайшей вышке. Лицо его слегка скривилось, когда он потрогал столб, и по выражению сложилось впечатление, что первое ощущение не внушило ему восторга. Пощупал обрешетку, ковырнул ногтем стык, поднял голову и посмотрел на соломенную крышу с кислой миной, которая в его исполнении выглядела особенно внушительно. Кральд полез наверх, и обрешетка заскрипела ощутимо громче, чем у Бьерна, а я невольно прикинул запас прочности. По расчетам должно выдержать, конструкция все-таки стандартная, уж сразу-то падать не должна, как ни собери.
«М-да», —
протянул Кральт с площадки, покачиваясь на носках и глядя на деревню сверху.